Исторический календарь.
Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. 19 января 1865 года родился Валентин Александрович Серов, классик мировой живописи. Сын композитора Серова, ученик Репина и Чистякова. Дружил с Врубелем и Куинджи. Уже его ранние работы поражают чистотой и выразительностью. Серову удалось передать радостное, светлое ощущение мира. «Девочка с персиками», «Пруд в Абрамцеве», «Мика Морозов». Со временем манера письма становится иной. Многоцветность полотен уступает место сдержанным, мягким серовато-коричневым оттенкам. Серов тяготеет к портретной живописи, создает целую галерею образов современников – Римского, Корсакова, Лескова, Левитана, Горького, Шаляпина, Ермоловой, императоров Александра III и Николая II. Серов вообще-то не хотел писать портрет Николая II, понимал, что будет трудно работать в дворцовой обстановке. Так оно и вышло. Работа долго не ладилась, а тут еще императрица стала давать советы. Однажды Серов не выдержал, дал кисть Александре Федоровне и предложил закончить ей работу. Императору потом пришлось извиняться за поведение супруги. Кстати, портрет Николая II Серову удался на славу, высший класс. Но просуществовало творение недолго, его уничтожили в 1917 году. Портрет сохранился лишь в авторской реплике. Последние годы жизни Серов увлекался мифологией и историей. Петр I, похищение Европы. Валентин Александрович прожил короткую жизнь, всего 46 лет. Он умер от приступа стенокардии в 1911 году. А уже в наше время, в октябре 2015, январе 2016 годов, в филиале Третьяковской галереи на Крымском валу прошла академическая выставка работ Серова, посвященная 150-летию со дня его рождения. Выставка неожиданно для многих, в том числе и для властей, вызвала огромный резонанс. Многочасовые очереди на морозе, штурм музейных дверей и даже ночь в музее в последний день выставка закрылась в 3 часа ночи. Причин для такого ажиотажа эксперты называют несколько. Серов хорошо понятен современникам. Его картины не лишены гламура, который востребован сегодня. Да и Третьяковка постаралась с рекламой, тем более, что такую выставку Серова вряд ли когда-нибудь еще удастся собрать. 250 произведений из 40 музеев и частных коллекций. В общем, сбылась мечта большевиков. Искусство в массы. 19 января 1957 года в Ассунсьоне скончался русский генерал Иван Тимофеевич Беляев, почетный гражданин Республики Парагвай. Участник Первой мировой гражданской войны в России и Парагвайско-Боливийской войны. Его судьбу предопределил случай. Как-то в юности на одном из рынков Петербурга он обратил внимание на книжку с изображением краснокожего индейца и с надписью «Последний из магикан» Купера. И когда Беляев после гражданской войны оказался без родины и без денег, он решил начать жизнь с чистого листа в Латинской Америке. Поначалу он занимался исследованием языка и культуры индейцев Гран-Чако. А в 1932 году разразилась Парагвайско-Боливийская война. Беляев стал военным советником президента Парагвая, начальником штаба, участвовал в разработке боевых операций, получил звание дивизионного генерала. Обе страны пытались установить свой суверенитет над обширной областью Гран-Чако. Считалось, что там большие запасы нефти. Казалось, у Парагвая нет шансов на победу. Боливия превосходила его по населению, имела более развитую экономику, ее армия была вооружена новейшими образцами оружия и боевой техники, закупленными в Европе и США. Многими частями боливийской армии командовали немцы, офицеры бывшей кайзеровской Германии. Министром обороны и главнокомандующим боливийской армии был немец Ганс Кунд. Среди офицеров выделялся Эрнст Рём, соратник Гитлера, будущий лидер штурмовых отрядов нацистов. Танковыми войсками Боливии командовал еще один нацист Ахим фон Крис. А парагвайская армия была слабо вооружена. Многие солдаты ходили босиком и из оружия имели только мачете. Но в ней служило несколько десятков русских офицеров, бывших белогвардейцев. И они сделали невозможное. Создали из слабых парагвайских военизированных дружин сильную регулярную армию. Русские военные ученые разработали новые системы оружия. Инженеры возводили фортификационные сооружения. Даже в атаке парагвайцы ходили под прощение славянки и другие русские марши. Немцы планировали в ходе блицкрига разгромить парагвайцев за 2-3 месяца. А в итоге самая кровопролитная латиноамериканская война 20 века закончилась полной победой Парагвая, присоединившего к себе спорный район Гран-Чако, который составил больше половины страны. А нефть, из-за которой в основном и велась война, нашли там только в 2012 году. Русские офицеры стали национальными героями Парагвая. Их именами были названы улицы, площади, крепости. Когда в 1957 году умер Беляев, был объявлен национальный траур. В почетном карауле у гроба генерала стоял президент Парагвая Альфредо Стреснер, воевавший под командованием русских офицеров. 19 января 1929 года по решению властей ГПУ выписало ордер на высылку из пределов СССР Льва Троцкого. К этому времени обвиненный в контрреволюционной деятельности Троцкий уже год находился в ссылке в Алма-Ате. Троцкий рассказывал: «Когда от меня потребовали расписки в ознакомлении с этим постановлением, я написал: преступное по существу и беззаконное по форме постановление ОГПУ мне объявлено». Эпопея его водворения страны началась 22 января. Сначала автомобиль, затем сани, потом железная дорога. Принять проигравшего в борьбе со Сталином Троцкого согласилась лишь Турция, куда Лев Давыдович поначалу ехать категорически отказался. Он настаивал на Германии. Однако немецкие дипломаты ловко устранились от этой щекотливой проблемы. По сути, не имея выбора, советское правительство назначило местом высылки Константинополь. Троцкий заявил, что отказывается следовать туда добровольно, но подчиняется силе. Из Одессы в Константинополь его доставил пароход с символичным названием «Ильич». Депортация готовилась в большой тайне. О ней не знали даже многие члены ЦК партии. А позднее Сталин признается, что с высылкой Троцкого он допустил ошибку. Не надо было его выпускать за границу. 19 января 1900 года родился советский поэт Михаил Васильевич Исаковский из бедных крестьян Смоленской губернии. Настоящая его фамилия по отцу – Исаков. Прилагательное окончание к фамилии «Предел старший брат Михаила». А грамоте будущего поэта учил местный священник. Исаковский был чуть ли не единственным во всей округе, кто умел грамотно писать. Во время Первой мировой войны он по просьбе неграмотных соседей писал письма их сыновьям и мужьям на фронт. Первое стихотворение «Просьба солдата» Исаковского было опубликовано в 1914 году. С тех пор он издал огромное количество стихотворных сборников. В марте 1918 года Исаковский и его товарищи отправились за хлебом на юг страны, чтобы помочь голодающим крестьянам Смоленщины. Однако на обратном пути их задержал белоказачий патруль. Поэта и его спутника посчитали красными лазутчиками и приговорили к расстрелу. Но расстрелять их, к счастью, не успели. Город вскоре освободила Красная Армия. В поэзии Исаковский продолжал линию крестьянских поэтов, таких как Клюев и Есенин. Но противоречие между селом и городом у него снято. В его лирике впервые появилась тема неразрывной связи города с деревней. Многие стихотворения Исаковского положены на музыку, и эти песни давно уже считаются народными. Из них первую вполне можно назвать «На позиции девушка провожала бойца», а самая знаменитая «Катюша». Потом бойцы в честь этой полюбившейся песни назовут боевые машины реактивной артиллерии. За «Катюшу» Исаковский получил сталинскую премию первой степени. И часть этих денежных средств он отдал на создание нового клуба в родной деревне. Во время войны фашисты ее буквально стерли с лица земли. Еще одна из вершин творчества Исаковского – «Враги сожгли родную хату». Она смыслово повторяет сюжет обычной солдатской песни XIX века, например, такой как «Отслужил солдат службу долгую, службу трудную, службу ратную». А еще Исаковский написал «В лесу прифронтовом летят перелетные птицы, одинокая гармонь». В фильме «Кубанские казаки» на музыку Данаевского прозвучали его песни «Каким ты был, таким ты и остался» и «Ой, цветет калина».